Здравствуйте, друзья мои! В 1990 году мне было 14 лет. И я хорошо помню новостные сюжеты, связанные с вторжением в Ирак американской армии, горящие скважины. Это была страшная война, которая несла много жизней. И мы об этом очень мало знаем. Но для многих людей эта война была справедливой, хотя бы потому, что американцы попытались поставить на место взорвавшегося диктатора, тирана, который позволил себе убивать детей. Громко звучит, но тем не менее для многих американцев и европейцев это была истина, совершенно очевидная, потому что диктатура, тирания, убийство невинных – это вещи, неприемлемые совершенно для любого нормального человека. В октябре 90-го года перед комиссией по правам человека в США выступила 15-летняя девочка из Кувейта. Звали ее Наира. Все, что с ней произошло, это вот неудачные каникулы, можно так сказать. Она поехала с мамой в Кувейт навестить сестру, которая должна была рожать. И они вот попали как раз в тот момент, когда войска Ирака вторглись в Кувейт, и началась кровопролитная война. Сестра этой девочки родила ребеночка недоношенного. Его поместили в роддом, в специальную такую коробку, инкубатор. И Наира вместе с другими женщинами, волонтерами, помогала в роддоме, ухаживали за этими малышами. И она рассказывала, как во время ее дежурства в роддом ворвались иракские солдаты и начали грабить госпиталь. Зачем-то им понадобились препараты медицинские, медицинское оборудование и почему-то даже инкубаторы. И вот они выбрасывали детей из инкубаторов, вытряхивали их на пол бетонный. И эти дети погибли, конечно же. Наира рассказывала о других вещах, о жутких опытках, об издевательствах, о том, как они с чудом с мамой спаслись из этого пекла. Но вот эта картина маленьких деток, которых солдаты выбрасывают на пол, топчут своими сапожищами, это нечто, что совершенно, знаете, потрясает воображение. И не случайно президент Буш в своей речи в течение недели повторил эти показания Наиры. Об этом узнали люди во всем мире. Это было, конечно, жутко. И, конечно же, для многих подобные вещи, подобные откровения послужили оправданием вторжения американцев в Ирак. Мне приходилось крестить деток в реанимации или в роддоме. Я видел эти инкубаторы, этих малышей размером с варежку. Вот такие совсем-совсем крошечные. Это невероятно себе представить, как может происходить подобное в 20 веке. Невероятно совершенно. Через 2 года после показаний Наиры американские журналисты пытались написать подробный репортаж об этих событиях. И внезапно выяснилось, что эта девочка, скорее всего, никогда не была в Кувейте. Она была дочерью кувейтского посла. Они не нашли ни одного свидетеля подобных зверств иракских солдат. Ни один из сотрудников больницы, роддомов не подтвердил подобные зверства. А потом выяснилось, что правительство Кувейта заплатило 12 миллионов долларов одному из пиар-агентств американских, которое написало текст показаний Наиры, для того, чтобы она зачитала их перед телекамерами. Жуткая история, на самом деле. Получается, для того, чтобы оправдать военную кампанию, девочка со слезами на глазах зачитала на глазах у всех вот такие жуткие показания, выдуманные, скорее всего, пиарщиками из американского агентства. Мне неинтересна в этой истории политическая мотивация. И вообще далек от политики. Неважно совершенно, правые американцы или негодяи иракцы, кто здесь прав, кто виноват, сколько жертв. Мне интересует в этой истории только на ее духовная часть. Мне кажется, что христианство сейчас должно говорить очень много об определенной аскетике в области медиа. Почему? Потому что, как говорил Честертон, мир полон христианских добродетелей, сошедших с ума. То, о чем рассказывала 15-летняя девочка, это ужасно. Но это искусственно созданный текст специалистами по психологии масс, который апеллирует к священным для нас эмоциям, к эмоции жалости и сочувствия. Это то, что отличает здорового человека, например, шизофреника, у которого, как известно, нет эмпатии у некоторых видов заболеваний. Он не способен сочувствовать. Любой человек сочувствует детям. Любой человек против тирании. Любой нормальный человек против диктатуры. И, конечно же, осудит такое отношение к ребенку. Но, получается, нашими священными чувствами кто-то цинично манипулирует. И надо заметить, что, я думаю, появляются технологии манипуляции именно христианскими чувствами. Манипуляции, скорее всего, которые точечно адресованы именно людям, представителям христианской цивилизации или же христианской церкви, христианского воспитания. Возможно, это как раз то, о чем говорит, например, Евангелие от Матфея, в 24 глава, помните, замечательные строки, тревожные, пугающие Спасителя, где он говорит о том, что придут люди, которые будут вас прельщать. «Блюдитесь, чтобы кто вас не прельстил», – так говорит Господь. Он использует глагол «планао», вот это однокоренное со словом «планета». «Астер планетес» по-гречески – это «блуждающая звезда». Планета – это нечто блуждающее, то, что заблудилось. Заблудившаяся звезда, можно так сказать. Так вот, в славянском переводе глагол «прельстит» он переводит греческое «пленао», то есть «я ввожу в заблуждение кого-то». Заблуждение. В какой-то блуд, что ли, ввожу человека. Сбиваю его с толку. Опять же, очень тонкими технологиями манипуляция с эмоциями человеческими. И, может быть, именно об этом говорили святые отцы, когда обучали своих учеников, послушников тонкому искусству хранения чувств. Хранение чувств. Именно так эта технология или техника духовной жизни называется. То есть есть определенные болевые точки христианина, которые связаны, например, с сочувствием, с милосердием, с жалостью, с правдолюбием, на которые, оказывается, можно надавить, обманув человека так хитро, что ты просто не в состоянии даже удержаться. Ведь я же должен сочувствовать, я же должен пожалеть, я же должен выйти вместе с моими близкими и осудить, как все в прогрессивное человечество. Оказывается, нужно свои чувства беречь, хранить, тщательно проверять эмоции. Потому что распущенность может быть даже в жалости. Это странно звучит, но это так. Жалость может быть распущена. И вы найдете массу там примеров не только в области таких больших манипуляций, но даже в обыденной жизни. Например, все знают истории, когда родители просто развращали ребенка, во всем ему потакая. Ведь это же кровиночка. Ведь если я не помогу, кто еще поможет? и вырастает человек, который просто не способен найти себя в жизни и считает, что ему все должны. И эти истории обычно заканчиваются какой-то жестокостью по отношению к родителям, к тем людям, которые изливали милости на этого человека. И таких историй очень много. Поэтому, мне кажется, сейчас мы должны сформулировать какие-то, может быть, правила духовной жизни относительно этих очень тонких и опасных манипуляций, которые будут с каждым годом, я думаю, становятся все более изощренными. Святые отцы, наши священные предки, с таким не сталкивались. Они даже не подозревали, что такое может быть. Что мы дойдем до такой ситуации, когда будут тщательно вычерчивать политтехнологи и пиар-агентства поведение людей, которые просто воспитаны очень хорошо и которые не могут не сочувствовать, не могут не жалеть. И тем не менее, вот нам следует предпринять какие-то усилия, даже творческие, богословские творческие усилия для того, чтобы найти определенные механизмы противодействия подобным манипуляциям, именно христианские механизмы духовной жизни, и выработать определенный иммунитет против подобного рода манипуляций.